Опять-таки, примерно в то же время, когда почтовая крыса исчезла в лабиринте ходов под городом и, безошибочно следуя древнему инстинкту, заторопилась к своей цели, патриций Анкмарпорка взял в руки письма, доставленные прилетевшим утром альбатросом. Еще раз задумчиво посмотрел на верхние из них и вызвал к себе главного шпиона. А в порванном барабане Ринсвинд с раскрытым ртом внимал рассказу «Два цветка». «Так что я решил увидеть ваш город своими глазами», — повествовал маленький чужестранец. «На это ушли все сбережения, которые я накопил за 8 лет. Но мое путешествие стоит каждого полурайну. Я хочу сказать, наконец-то я очутился здесь, в Анкмарпорке, в двуедином городе, прославленном в песнях и сагах, на улицах, знававших поступь Херика Белого Клинка, Хруна Варвара, Бравда из Пупземелья и Харька. Знаешь, здесь все именно так, как я себе представлял».
Лицо Ринсвинда являло собой маску, изображавшую зачарованный ужас.
«Я уже не мог выносить жизнь в Беспеларгике», — безмятежно продолжал Два цветок. «Сидеть целый день за конторкой, складывать колонки циферок, не ждать от будущего ничего, кроме пенсии. Где ж тут романтика?» «Два цветок», — сказал я себе, — «сейчас или никогда. Зачем слушать чужие истории? Ты сам можешь поехать туда. Хватит слоняться вокруг доков и подслушивать матросские байки». Одним словом, я составил себе разговорник и купил билет на ближайшее судно, следующее Коричневым островам.
— И ты не взял с собой никакой охраны? — пробормотал Ринсвинд.
— А зачем? Что у меня красть?
Ринсвинд кашлянул. — У тебя есть золото, — намекнул он.
— И 2000 райна не наберется. Этого только-только хватит, чтобы не помереть с голоду пару-другую месяцев. У меня дома. Здесь, наверное, на эти деньги можно прожить подольше.
— Райну, это такая большая золотая монета, — уточнил Ринсвинд.
— Ага. Два цветок обеспокоенно посмотрел на волшебника поверх своих странных зрительных линз. — Как, по-твоему, 2000 — это приличная сумма?
— прохрипел Ринсвинд. — Я хочу сказать, да, приличная.
— Вот и здорово.
— А в Агатовой империи все такие богатые, как ты?
— Я? Богатый? Помилуйте меня, боги, да с чего ты это взял? Я всего-навсего бедный клерк. Как ты думаешь, я не слишком много заплатил трактирщику?
Вдруг забеспокоился Два цветок. — Хе-хе, он мог бы удовольствоваться и меньшим, — предположил Ринсвинд.
— Ладно, в следующий раз буду умнее. Вижу, мне многому предстоит научиться. Кстати, Ринсвинд, мне в голову пришла одна идейка. Ты случаем не согласишься поступить ко мне на службу в качестве... Не знаю, вероятно, в данных обстоятельствах эту должность можно назвать гидом. Я могу платить тебе 1 райну в день.
Ринсвинд было открыл рот, чтобы ответить, но почувствовал, что слова застряли в горле и явно не торопятся выходить в мир, который быстро сходит с ума. Два цветок залился краской.
— Я тебя обидел, — заметил он. — С моей стороны было дерзостью просить об этом такого профессионала, как ты. У тебя наверняка множество проектов, которые ждут своего воплощения. Какое-нибудь высокое волшебство.
— Да нет, — слабо пискнул Ринсвинд. — Как раз сейчас я свободен.
— Райну, — говоришь. — 1 райну в день? Каждый день? Наверное, в сложившихся обстоятельствах мне следует предложить тебе 1.5 райну. Ну, плюс, конечно, все издержки.
Волшебник, совершив невозможное, овладел собой. «Подойдет», — кивнул он.
«Я согласен».
Два цветок достал из сумки большую золотую кругляху, взглянул на нее и положил обратно. Ринсвинду не удалось рассмотреть ее как следует.
— Думаю, — сказал турист, — что сейчас мне не помешает немного отдохнуть. Путешествие было долгим. Надеюсь, ты сможешь вернуться сюда в полдень, и мы тогда осмотрим город.
— Заметано.
— Тогда, пожалуйста, будь так добр. Попроси трактирщика, чтобы он показал мне мою комнату.
Ринсвинд выполнил это поручение
и проводил взглядом нервничающего Пузана, который, примчавшись галопом из задней комнаты, повел гостя вверх по деревянной лестнице, расположенной сразу за стойкой. Спустя несколько секунд Сундук тоже поднялся на ноги и затопал следом за хозяином. Волшебник опустил глаза и уставился на 6 больших монет у себя на ладони. Два цветок настоял на том, чтобы заплатить ему за первые 4 дня вперед. Хью кивнул и ободряюще улыбнулся. Ринсвинд тихонько рыкнул на него. В бытность студентом-волшебником Ринсвинд никогда не получал высоких оценок по предвидению. Но сейчас в его голове запульсировали дотоле неиспользованные цепи, и будущее предстало перед ним так явственно, словно было вытатуировано яркими красками на его зрачках. Меж лопатками у Ринсвинда засвербило. Он понимал, что благоразумнее всего будет купить лошадь. Это должна быть быстрая лошадь и дорогая. Однако из его знакомых барышников никто не сможет дать сдачу с целой унцией золота. Таких богачей среди приятелей Ринсвинда просто не было. Остальные 5 монет помогут ему открыть какое-нибудь выгодное дело на безопасном расстоянии отсюда. 200 миль вполне достаточно. Это было бы благоразумно. Но что же будет с 2 цветком, который останется один-одинешенек в городе, где даже тараканы за милю чуют золото? Нужно быть настоящим подонком, чтобы бросить беднягу здесь. Патриций Анкмарпорка улыбнулся одними губами.
— По стороне ворот, говоришь?
— пробормотал он. Капитан стражи лихо козырнул. — Так точно, ваша милость. Пришлось пристрелить лошадь, иначе этот гад отказывался останавливаться.
— И вот ты здесь. Прямой путь ты избрал, — отметил Патриций, глядя на Ринсвинда. — Что скажешь в свое оправдание?
Ходили слухи, что целое крыло дворца Патриция заполнено чиновниками, которые днями напролет сопоставляют и уточняют информацию, собранную высокоорганизованной шпионской сетью их повелителя. Ринсвинд никогда не подвергал сомнению эти слухи. Он взглянул в сторону балкона, тянущегося вдоль одной из стен аудиенц-зала. Резкий бросок, ловкий прыжок и пучок арбалетных стрел в спину. Он содрогнулся. Патриций пристроил подбородок на унизанной кольцами руке и уставился на волшебника маленькими и жесткими, как бусинки, глазками.
— Так, посмотрим, — сказал он. — Клятва преступления, кража лошади, вот в обращение фальшивых монет. — Да, думаю, арена заждалась тебя, Ринсвинд.
— Но это уж слишком. — Я не крал лошадь, я честно ее купил.
— На фальшивые деньги. Видишь ли, с формальной точки зрения это кража.
— Но эти райны сделаны из чистого золота.
— Райна?
— Патриций покрутил одну из монет в пальцах.
— Значит, вот как они называются. Интересно. Но, как ты сам заметил, они не больно-то похожи на доллары.
— Ну, разумеется.
— Ага, сам признался.
Ринсвинд открыл было рот, чтобы возразить, но передумал и сжал губы.
— Вот именно. И ко всему, естественно, добавляется моральное оскорбление, сопутствующее трусливому предательству. Ты предал гостя наших берегов. Стыдись, Ринсвинд.
Патриций неопределенно махнул рукой. Стражники, стоявшие у Ринсвинда за спиной, отступили, а их капитан сделал несколько шагов вправо. Ринсвинд внезапно почувствовал себя очень одиноким. Говорят, когда должен умереть волшебник, смерть приходит за ним лично. Здесь не мешало бы заметить, что на диске смерть мужского рода. Вместо того, чтобы возложить исполнение этой обязанности на кого-нибудь из своих подчиненных, вроде чумы или глада, как оно обычно бывает. Ринсвинд нервно оглянулся, ожидая увидеть высокую фигуру в черном. У волшебников, даже не удавшихся, в дополнение ко всяким палочкам и кристалликам, в зрачках имеются крошечные восьмиугольники, которые позволяют видеть октарин, основной цвет, по сравнению с которым все остальные цвета не более чем бледные оттенки, вторгающиеся в обычное 4-мерное пространство. Говорят, что выглядит октарин примерно как светящийся зеленовато-желтый пурпур.
— Что за тень мелькнула там в углу?
Но я могу проявить милосердие,
— добавил Патриций. Тень испарилась. Ринсвинд поднял глаза, и на его лице отразилась безумная надежда. — Да, — выдохнул он. Патриций снова махнул рукой. Стражники быстренько покинули зал. Оставшись наедине с верховным правителем двуединого города, Ринсвинд немного пожалел, что они ушли.
— Подойди-ка сюда, Ринсвинд,
— поманил Патриций и указал на вазу со сладостями, стоящую на невысоком ониксовом столике рядом с троном.
— Засахаренную медузу не желаешь?
— протянул Ринсвинд.
— Нет, пожалуй. — А теперь я хочу, чтобы ты очень внимательно выслушал то, что я тебе скажу,
— дружелюбно произнес Патриций.
— Иначе ты умрешь. Очень интересным манером. Не сразу. И, пожалуйста, прекрати ерзать. Поскольку ты где-то в чем-то волшебник, тебе, конечно, известно, что мы живем в мире, имеющем, так сказать, форму диска, и что, по слухам, у дальнего края существует континент, который, несмотря на небольшие размеры, равен по массе всем мощным пластам Земли в нашем полукружии. Согласно древней легенде, это объясняется тем, что в значительной степени он состоит из золота. Ты слышал об этом?
Ринсвинд кивнул. Кто же не слышал о противовесном континенте? Некоторые моряки даже верили в эти детские сказки и отправлялись на его поиски. Судьба таких путешественников была проста. Либо они возвращались с пустыми руками, либо не возвращались вовсе. Должно быть, попадали в пасть к гигантским черепахам, как считали серьезно настроенные мореплаватели. Потому что противовесный континент был не более чем радужным мифом.
— На самом деле этот континент существует, — продолжал Патриций. — Хоть он и не состоит из золота. Этот металл довольно распространен в тех краях. Большая часть массы континента приходится на долю обширных залежей актерона, расположенных глубоко в земной коре. И для такого проницательного ума, как твой, должно быть очевидным, что существование противовесного континента представляет смертельную угрозу для нашего народа.
Он остановился, глядя в раскрытый рот Ринсвинда. Вздохнул.
— Ты уверен, что следишь за моими рассуждениями?
— уточнил он. «А-а-а!» — кашлянул Ринсвинд, сглотнул и провел языком по губам.
«То есть, да, я имею в виду, ну, в общем, золото».
«Понятно»,
— ласково кивнул Патриций.
«Возможно, ты считаешь, что стоило бы отправиться на противовесный континент и привезти оттуда целый корабль золота?»
Ринсвинд заподозрил какой-то подвох.
«Да?» —
рискнул он.
Тогда представь себе, что у каждого человека на берегах Круглого моря появится собственная гора золота. Хорошо это будет или плохо? И что случится потом? Подумай как следует.
Ринсвинд наморщил лоб и подумал.
— Мы все станем богатыми.
Температура в помещении резко понизилась. Очевидно, предположение Ринсвинда оказалось неверным.
— Ну что ж, могу сообщить тебе, Ринсвинд, что между правителями Круглого моря и императором так называемой Агатовой империи существуют некие связи, — продолжал Патриций. — Только связи эти весьма тонкие. Нас с империей почти ничего не связывает. То есть то, что есть у нас, им не нужно. А то, что имеется у них, мы не можем себе позволить. Это очень старая империя, Ринсвинд. Старая, хитрая, жестокая и очень-очень богатая.
Так что лишь время от времени мы обмениваемся скупыми посланиями с помощью альбатросовой почты. И одно такое письмо пришло сегодня утром. Некий подданный императора вбил себе в голову посетить наш город. Похоже, им всецело завладела мечта побывать у нас. Только сумасшедший согласится снести все тяготы путешествия по заворотному океану ради того, чтобы всего-навсего посмотреть на какой-то там городишко. И тем не менее, он высадился сегодня утром. Он мог бы встретить великого героя, искуснейшего из воров или выдающегося ученого-мудреца, но он встретил тебя. Мало того, нанял тебя гидом. И ты, Ринсвинд, станешь у этого зрителя гидом. Ты позаботишься о том, чтобы Два Цветок вернулся домой под огромным впечатлением от нашей небольшой родины. Ну, что ты на это скажешь?
— Спасибо,
— Ваша милость, — обреченно промямлил Ринсвин. — Однако есть еще одно обстоятельство. Очень не хотелось бы, чтобы с нашим маленьким гостем случилось что-нибудь непредвиденное. Да помилуют нас боги, если он, к примеру, случайно умрет. Это будет бедствием для всей нашей страны, поскольку Агатовый император заботится о своих подданных и может стереть нас с диска одним мановением руки, простым мановением. — А что тогда будет с тобой, Ринсвин? Мы не станем дожидаться прибытия огромного наемного флота Агатовой империи. Эти несколько недель мои слуги будут вплотную заниматься твоей персоной, в надежде, что мстительные капитаны, добравшись сюда, сменят гнев на милость при виде твоего еще шевелящегося тела. Существуют определенные заклинания, которые способны помешать жизни разлучиться с телом, как бы плохо с последним ни обращались. О, вижу, по твоему лицу, что на тебя, наконец-то, снизошло озарение.
Ага.
Извини, не расслышал. Да, ваша милость, я обо всем позабочусь, то есть постараюсь позаботиться. Я хочу сказать, попробую приглядеть за ним и прослежу, чтобы он не попал в беду. После чего мне можно будет наниматься жонглировать снежками в преисподней. Думаю, у меня получится. Горько проговорил он внутри своего черепа.
Грандиозно. Насколько мне известно, между тобой и два цветком уже установились дружеские отношения. Превосходное начало. Когда он целым и невредимым вернется к себе на родину, вот увидишь, я в долгу не останусь. Скорее всего, я даже сниму с тебя все обвинения. Спасибо, Ринсвинд. Можешь идти.
Ринсвинд решил не заикаться о том, чтобы ему вернули оставшиеся 5 Райну. Он осторожно подпятился.
— Да вот еще что!
— спохватился Патриций в тот момент, когда волшебник нащупал дверную ручку.
— Слушаю. — О, повелитель!
— с замиранием сердца отозвался Ринсвинд.